Александр Александрович, счастье приветствовать вас на «Голосе Америки».
Рад, что мы наконец-то совпали. Я сейчас в Ницце, сижу в отеле, потому что здесь у меня проходит моя выездная школа. Но очень скоро я буду в Канаде и по многим крупным городам США. Конечно, США очень интересуются историей моды, безумно интересуются. У вас очень много музеев на эти темы. У вас потрясающая коллекция в Нью-Йорке, в музее Метрополитен, и она называется Costume Institute.
Costume Institute. Институт костюма Анны Винтур. Часть Метрополитен музея в Нью-Йорке. Имя Анны Винтур, главного редактора журнала Vogue и главы ежегодного бала Met Gala, институт носит с 2014 года.
Она не так давно пополнилась невероятным новым количеством экспонатов из Бруклинского музея. Дело в том, что в Нью-Йорке долгое время существовало два музея моды. Это Costume Institute в Metropolitan, а другое – это текстильная коллекция Бруклинского, который решил свою коллекцию ликвидировать и на рынок выдвинул в продажу более 40 тысяч предметов одежды. Из них ваш музей в Нью-Йорке, в Метрополитен, положил вето на 12 тысяч отборных экспонатов Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Chanel, Paul Poiret, Ward, Dior, другие гениальные создания, которые не только не уехали из США, они остались там и регулярно выставляются. И это шедевры в смысле состояния, в смысле качества и в смысле их материальной и исторической ценности. Подобного рода музеи есть у вас и в Чикаго, и в Сан-Франциско, и теперь даже и в Голливуде открылся музей голливудских костюмов, что очень ценно как стиль. И я просто безумно рад, что люди хотят сохранять эту часть материальной культуры и делиться с миром. Надо сказать, что коллекционеры старались купить в США немало для своих собраний, касается ли это кринолинов или обуви. Они приобретали это именно в США. Это богатый источник, потому что, как правило, войны не шли на территории США. И в коттеджах, и в ранчо, в особняках, в их attics, это антресоли, или в их подвалах, cellars, сохранилось очень много сундуков с богатейшим наследием культуры.
Почему-то, к стыду своему, когда даже я думаю про американских дизайнеров, мне в голову приходит Ральф Лорен и Майкл Корс.
И Калвин Клайн.
Да, безусловно. Но мне кажется, Калвин Клайн — это такой больше уже мейнстрим, что ли.
Ну, тем не менее, это тоже один из продаваемых.
А почему так мало?
А Донна Карен?
О, да, да, и духи у нее хорошие.
Понимаете, я думаю, что если мы хорошенечко подумаем, то мы найдем 20 дизайнеров. И это бренды, которые имеют магазины по всему США. Американские дизайнеры, они, вы знаете, чем сильны? Они сильны своей повседневностью. И не забывайте, что все-таки Америка подарила миру, не будем это отнимать, джинсы.
Джинсы, да.
Джинсы одет весь мир. И вы знаете, я лично очень долго сопротивлялся и годами джинсы не носил. Но теперь с возрастом, а мне 65 лет сейчас, я ношу очень часто Levi's 501, очень удобные и хорошо скроенные по фигуре, ну, в частности, моей и, наверное, миллионов других людей, и они мне удобны для путешествия. Но я предпочитаю черный цвет, потому что таким образом они могут пройти не как blue jeans, а как брюки. И это выход для меня во многих ситуациях, потому что приходится иногда давать интервью и фотографироваться каждый божий день. А так как все фотографии изучают под лупой и троллят, Васильев входит в blue jeans. Ха-ха! Вот это массовка. Поэтому я просто открываю вам секрет, что из американского изобретения я всегда употребляю. И еще одна вещь. Америка подарила миру шорты. Шорты были изобретены в США. и они великолепно спасают полнаселение Земли, как мужчин, так и женщин, особенно в летнее время. Но сегодня ведь шорты делают и из кожи, и особенно сейчас в моде не кожа, а кожезаменитель, который я нахожу ужасным. Но тем не менее люди носят это, и их носят теперь и зимой с теплыми колготками, это считается нормально. Потом США подарила миру футболку. Без футболки мы не живем вообще сегодня, потому что это база всего. США подарила миру, кроме футболок, поло, знаменитую рубашечку с воротничком, которая застегивается на пуговице. США подарила миру худи, без которого мы не можем ходить, и весь мир одет в худи, и отнять это первенство никак нельзя. Я могу перечислять дальше. США подарила миру кроссовки. Это спортивная обувь, которая стоит в производстве дешево, продается очень дорого, но населению она нравится. В ней оно унисексуально, потому что кроссовки могут носить как женщины, так и мужчины. Я вам дам совет. Если наши слушатели любят кроссовки, постарайтесь покупать их не белого цвета.
Почему?
Потому что они режут ногу. Белый цвет контрастен, и вы всегда в кроссовках выглядите коротконогими. У вас темные брюки и белые, то есть вы визуально отрезаете ступню. Прекратите носить белые кроссовки.
А я всегда думала, что это элегантно, наоборот.
Нет, это не элегантно. Это уменьшает пропорции вашей фигуры. Носите черные кроссовки, темно-синие трудно найти, красные кроссовки.
Красные я люблю.
Носите кроссовки модных цветов. А сейчас в моде темно-зеленый цвет, темно-синий цвет. И еще я вам дам совет. Если вы хотите выглядеть, и ваша нога так испорчена кроссовками, знаете, как она портит ногу? Она становится широкой.
Широкой, да.
Вы не входите в обувь. Угу. Она развращена. Купите себе золотые кроссовки, носите их с вечерним платьем. Купите себе серебряные кроссовки и носите их с вечерним платьем. И вы это все сможете найти. То есть я вам даю совет по стилю найти новые формы разнообразия в самых базовых вещах вашей капсулы, из чего будет состоять ваша повседневная одежда.
Мне казалось, что вот когда после пандемии в моду вошел такой минимализм, и все как бы демонстрировали, что вот мы такие скромные, у нас ограниченное количество одежды, мы следим за потреблением. И сейчас вдруг появилась так называемая тихая роскошь, вот этот вот новый тренд. Как это друг с другом сочетается, что люди теперь снова хотят выглядеть дорого-богато?
Тихая роскошь, quiet luxury, термин, связанный с понятием старых денег, old money. Это тренд на неостромодные вещи классического кроя или базовые вещи из дорогих благородных тканей, а также ношение дорогих брендов без лейблов и других явных опознавательных знаков.
Объясню вам. Мода – ветреница. Она происходит от латинского слова «модус», что значит «изменение». Если она не будет меняться, она не будет продаваться. От всего устают. И от минимализма, и капсулы, и простоты, и спортивного шика. Люди просто устали. Они хотят чего-то другого. И потом экономика, культура и социум очень быстро меняются. А мы сейчас живем на стыке этих изменений. Но, тем не менее, всегда есть группа общества, которая хочет себя обособить и сказать: «Мы – это те, кто ходит в оперный театр. Мы – это те, кто слушает симфонический оркестр. Мы – это те, кто читает книги новых писателей». Ходят на Каннский кинофестиваль. Сейчас как раз проходит Каннский кинофестиваль. Там, где я нахожусь, я в Ницце сейчас нахожусь. И эта группа всегда через одежду будет себя выделять, в том числе и, возможно, через тихую или громкую роскошь. Это никак нельзя изменить. Потом подумайте, ведь огромное количество кутюрье, а они есть в Италии, во Франции, в США, в Великобритании, в Японии, они интенсивно работают, и многие из их моделей кажутся неносибельными, такими, вычурными, такими невероятными, такими броскими. Но ведь они это делают не для того, чтобы их выкинуть в помойное ведро. Они все равно их продадут. Может быть, они их продадут в Дубае, а может быть, они их продадут в Катаре или в Кувейте, там, где есть нефтяные деньги. И гаремы, где женщины на улице будут одеты в черное, а во дворце-то они будут в этих блестках, камнях и стразах.
Вы знаете, у меня есть такой вопрос. Для меня это немного противоречие. С одной стороны, вот вы сейчас говорили о знаменитых музеях. А когда смотришь на простых американцев, ну, наверное, не в Нью-Йорке, а просто вот, в принципе, на американцев, складывается впечатление, что модой они не очень интересуются.
Нет, конечно, совсем не интересуются. Я вам хочу сказать, дело в том, что модой интересуются, как правило, две категории людей. Первая категория – это нувориши. Вновь разбогатевшие люди, которые с помощью одежды сообщают миру, что они богаты, и все их вещи очень дороги, потому что они брендовые. Поэтому у них написано Calvin Klein или Carolina Herrera. Поэтому у них на сумке написано Chanel, который почему-то американцы упорно называют Chanel. Ну, потому что это французское слово. Во французском языке мягкое «л» считается, господа американцы, это не Шанель, это Шанель. Ну, так принято, французский термин. Вы же нас поправляете, когда мы плохо говорим по-американски. А мы вас будем поправлять, когда вы плохо по-французски произносите. И нувориши и в Америке очень сильные брендоманы. Особенно, если это касается людей, вновь прибывших в США. Это могут быть не только эмигранты, начиная от Брайтон-Бич до Лос-Анджелеса, но это могут быть вновь приехавшие кубинцы, мексиканцы, пуэрториканцы. Это потому, что им хочется утвердиться в обществе и сказать, понимаете вообще, в чем я? Вы видели мои туфли? Вы видели мою сумку? А также модой очень интересуются эстеты. Они могут быть мужского пола или женского пола. Им хочется через одежду подчеркнуть свой артистизм, свою приверженность стилю. Это для них второй паспорт. Они показывают, насколько они интересны с точки зрения вкуса, каковы цвета, каковы детали, каковы украшения. Когда я бываю в Нью-Йорке, я всегда замечаю людей, одетых очень модно старшего поколения. Это касается как дам 60+, так и мужчин 60+. Которые часто могут быть очень стройные, то есть совершенно не разъелись, как многие в Америке, гамбургерами, запивая напитками газированными. Они одеты очень элегантно, и они как бы представители старой школы. В этом смысле даже великая Анна Вентур, она часть этой самой компании людей, которые одеваются эстетично и которые к моде очень привержены и видят в ней художественную составляющую. Какие еще у вас вопросы? Маша, мне интересно с вами разговаривать. Мне нравится, как вы слушаете. Вы такая внимательная, потрясающие глаза у вас.
Мне очень приятно. Я от таких слов сейчас просто зависла над полом. Восторг.
Да. Ну, потрясающе интересно слушать. Надо уметь всегда разговаривать с женщинами, потому что не все мужчины могут это делать. Надо найти подход. И, конечно, один из ключиков успеха – это верно сказанный комплимент. Не пошлый комплимент, типа «какая у тебя фигура?» – пошлый комплимент. Или «глупый, хорошо выглядишь?» – это дежурное. Всегда надо отметить, я просто даю всем совет, что у человека реально хорошо. Маникюр ли, пуловер ли, стрижка ли? Надо обратить внимание всегда на конкретно хорошую вещь, а не глобально сказать, ну, ты хорошо выглядишь, или ты очень даже стильно оделась. Это всегда расстраивает людей. Они думают, ну, значит, вообще не обратил на меня внимания. Какие еще у вас вопросы?
Прекрасно. Я даже забыла свои вопросы от ваших слов.
Тогда такой вопрос. А почему американки в принципе одеваются гораздо проще и меньше думают о моде в повседневной жизни и мужчины, и женщины на самом деле, чем люди в Европе? То То есть я, например, всегда могу определить нашу маму какую-нибудь из постсоветского пространства, когда забираю детей из школы. На ней будет какая-то кокетливая сумочка, на ней будет более обтягивающая одежда, у нее будут более высокие туфли. С чем это связано?
Машенька, вопрос очень умный и хороший. Америка – страна, которая всегда упрощала быт. Америка изобрела микроволновку, тостер, стиральную машину, паровой утюг, пылесос для того, чтобы освободить женщин от непосильного домашнего труда, подарить им возможность большего свободного времени на что угодно, на работу в саду, на воспитание детей, на готовку, на свой дом, на чтение книг, на походы в кино или в театр, или на бродвейский мюзикл. Поэтому то, что американцы одеваются просто, особенно в провинциальных городах, меня совершенно не удивляет. И потом в Америке ведь главный упор, если я не ошибаюсь, во всех учреждениях – это спорт. Во всех учреждениях и институтах, каждый раз, когда я путешествую, я вижу бесконечные футболы, волейболы, стретчинги и все остальное. Физическая культура, на мой взгляд, на первом месте. Но никто не преподает особенно эстетику, развитие вкуса, координацию цвета. Для того, чтобы координировать цвета, надо либо иметь прирожденный вкус. Он воспитывается в кругу семьи с самого раннего возраста. Это когда родители что-то понимают и отличают Гоголя от Гегеля. Это уже очень важно. И ампира от вампира. Это первая часть. А другие – это те, которые считают, что чем ярче, тем лучше, чем больше цвета, тем симпатичнее. И вообще все мне идет. Это большая ошибка. А теперь вернемся, почему эмигрантки из России одеваются часто выигрышней. Во-первых, потому что с детских лет они знают, не понаслышке, что в России мужчин меньше, чем женщин. И конкуренция между женщинами в России много-много больше, чем конкуренция в Соединенных Штатах, где мужчин больше, чем женщин. И поэтому любая женщина вправе себе найти пару, даже если она не будет никаких усилий к этому прикладывать. А другое дело в России. Схема карьерного роста россиянки мне лично представляется так. Из деревни переехать в районный центр, из районного центра в город-миллионник, из города-миллионника в Москву, из Москвы за границу.
Прекрасный маршрут.
Есть боевой макияж и броская одежда, которая поможет женщине в ее стремлении к карьерному переезду вот по всем этим местам с помощью одежды переехать. Поэтому она всегда будет подчеркивать свою фигуру, грудь, талию, бедра, понимая, что мужчины на это клюют. Всегда будет носить более яркий макияж, всегда будет следить за своими волосами, носить привлекательную сумочку или шарфик.
Про высокую моду. Получается, мода в США, она повседневная, а высокой моды что же нет?
О, нет, есть, конечно. У вас же есть такой праздник, Met Gala.
О, да.
И этот Met Gala так активно обсуждается каждый раз, потому что там вот в этом году были только исторические костюмы, только повторяющие костюмы из прошлого. Например, на Анне Вентур был наряд по мотивам платья от Чарльза Фредерика Уорта XIX века. На другой звезде была копия платья с птичками, которое сделал Сесиль Биттон для Лесли Кэрон в фильме «Жижи». Было много цитат из прошлого. Это говорит о том, что мода топчется на месте. Почему она топчется на месте? Да мы ничего не знаем, что с нами будет. Мы живем сейчас в таком мире, где мы точно не знаем, кто нами будет править. Мы не знаем, кто будет нажимать на какую кнопку. Будет ли она ядерная или неядерная. И вот эта неустойчивая позиция в умах людей, отсутствие визуальной стабильности и, возможно, даже и финансовой, заставляет нас ставить на скачках моды на коней, которые всегда выходили первыми. Мы возвращаемся к старым моделям, которые уже в XIX веке не проигрывали. Значит, и сейчас придут к успеху. Мы верим в эстетическую победу старомодного, так как не вполне доверяем будущему из-за страха того, что нам готовит мир. Я вам расскажу, почему. Но это мое личное мнение. Я, как и все, большой пользователь интернета, все время читаю новости. И многие новости меня дико поражают. Например, я прочел статью о том, что японцы увидели, что новую белковую пищу можно делать из переработанных фекалий. В них много белка.
О, нет.
Я не готов это есть.
Нет, я тоже не хочу.
Очень много модельеров нам предлагают одежду из переработанной одежды, которую кто-то не доносил.
Recycling, да, да.
Винтаж — это не тронутая одежда, а я говорю о тронутой одежде. Той, которую можно перешить, перекроить, сделать какой-то patchwork, сделать какие-то добавления. Многие дизайнеры этим пользуются. Это значит, что они не верят в будущее. Сегодня существуют новые компьютерные технологии, которые позволяют компьютерному разуму рисовать модели, возможно, креативней, чем это делали дизайнеры. Дизайнеры в недоумении думают, а зачем мы учились 5 лет в академиях моды, если за нас компьютер нарисует все это очень быстро, гораздо дешевле и симпатичнее. Появилось столько новых материалов, и к чему мы придем, это к тому, что на компьютере можно сегодня издать одежду, нажать на кнопку, и у вас из компьютера вылезают кроссовки, я это сам видел, и нажать на кнопку, и вылезает какая-то куртка. Да, она будет сделана из полимеров, она будет сделана из пока не дышащих материалов, она будет сделана, возможно, непрочно, но это пока. Ведь мы только в начале этого пути. То есть будущие технологии наверняка заставят нас отказаться от тканей, так же, как мы отказались от кожи, от многих натуральных материалов, ну, такие как перья, которые мы используем, такие как замша, такие как камни натуральные, ну, например, агат, коралл, который повсюду уже крашеный, потому что красного больше нет.
Искусственные бриллианты везде сейчас. Здесь это очень модно.
Искусственные бриллианты выглядят лучше, чем натуральные.
Да.
К чему я веду? Это будет вызывать сомнения в необходимости вкладываться вот во все эти творения дизайнеров, потому что они скажут, что искусственный разум нам все это получше напечатает и все сделает. То есть я считаю, что мы входим, начиная с 2025 года, в эру новых технологий, которые будут уже неостановимы, потому что то, что знаю я, как просто хоть и просвещенный, но обыватель, наверняка ученые знают много больше, и они знают, что они еще нам втайне готовят, и что выйдет на рынок очень скоро. Кто мог знать вообще, что вы сейчас где, в Вашингтоне или в Нью-Йорке?
Вашингтоне.
В Вашингтоне. Что вы, сидя в Вашингтоне, будете через телефон звонить в Ниццу, это будет обычным делом. И мы при хорошей связи можем сидеть и подолгу давать интервью. Еще в 20 веке это считалось немыслимым. А сегодня это совершенно такая банальность, никого не интересующая. То есть прогресс идет вперед, мода никогда не умрет. Но ее формы выражения будут очень резко меняться у нас на глазах. Будет большая переоценка ценностей в области модного образования, потому что многие скажут, что теперь они хотят не учиться рисовать, не учиться работать с красками, не учиться кроить, не учиться шить, а учиться печатать все это на компьютере. И я уверен, что в связи с этим будут умирать очень многие профессии, связанные с этим.
Это
ювелирика.
Грустно.
Это грустно. Вышивание, шляпное дело, производство сумок, изделий из кожи, вязание. И, конечно, в странах менее развитых, например, в Индии, которая тоже очень быстро развивается, мы еще можем найти в изобилии ручную вышивку, какие-то аппликационные работы, работы с камнями, работы с металлом. Мы это можем найти и в Турции, и, конечно, в некоторых регионах Китая, потому что Китай тоже безумными темпами развивается. Я не могу сказать, что Китай хоть в чем-то отсталая и архаичная страна. Нет, это одна из передовых держав. Поэтому, конечно, мой призыв – берегите хорошую одежду, носите ее как можно дольше, и вы не должны выбрасывать то, что вам дорого, и то, что хорошо на вас сидит и хорошо выглядит. Погоня за новым не будет никогда обозначать погоню за качеством. Очень часто новое худшего качества, чем то, что вы имели раньше, потому что сегодня почти все ткани смесовые, то есть доля синтетических волокон и материалов огромна. Они, конечно, легче в стирке, они легче в уходе. Положили в машинку, покрутили, они очень хорошенькие, выходят оттуда. Но, тем не менее, они, может быть, не так приятны в прикосновении. Хотя это тоже вопрос, потому что сегодня технология делает и смесовые ткани очень интересными в прикосновении. Я советую людям беречь украшения, винтажные украшения, ювелирику, пользоваться огромным количеством шляп, которые уже были сделаны. Позвольте не засорять мир ненужными отходами и позвольте людям с душой относиться к своим образам, к своей одежде.
Вы написали мне про Олега Кассини. Я, честно говоря, это имя просто слышала когда-то и знала, что он одевал Жаклин Кеннеди. А тут начала читать, и, конечно, это потрясающе интересно. Я была просто поражена этой биографией. И я хотела вас спросить, в принципе, какую роль в американской моде, в развитии американской моды играет Голливуд?
Да, огромный. Но я, во-первых, хочу сказать, что сегодня, вот, когда у меня будут сейчас лекции по США, начиная с начала июня до 12 числа, у меня будет 12 дней гастролей в США. Я хочу сказать, что эмиграция еще из царской России очень сильно повлияла на развитие моды, потому что она подарила США хотя бы двух очень знаменитых дизайнеров. Это Валентина Николаевна Санина, родом из Киева, актриса, которая в Нью-Йорке открыла знаменитое ателье, ставшее модным домом в 30-е, 40-е, 50-е годы. И Валентина, которая, может быть, современникам неизвестна, есть даже книги на английском о ее творчестве, это великолепное чувство стиля и вкуса. Она одевала, в частности, Грету Гарбо, Клодет Колберт, других знаменитых голливудских актрис, о которых мы сейчас поговорим. И Олег Кассини, тоже происхождение из царской России, хотя мама его была флорентийская графиня Кассини, а его настоящая фамилия была Лоевский. Он одевал Жаклин Кеннеди, у него был долгий роман с Грейс Келли, но она предпочла все-таки князя Монакского, а не иммигранта.
Почему бы это? Интересно, почему?
Тем не менее, это две гордости иммиграции. Другое дело, что сейчас наши слушатели скажут, а мы их не знаем, или это было в прошлом. Был такой потрясающий философ во Франции в 17 веке Спиноза. И он написал много сентенций. Одна мне очень запоминается. Незнание не есть аргумент. Когда человек говорит, я не знал. Ну, не знали, узнайте теперь. Иными словами, Кассини и Валентина – это гордость. А Голливуд – это невероятный институт. Особенно, конечно, в период черно-белого до широкого распространения телевидения, который своими образами ввел в моду огромное количество модных тенденций. Главная тенденция, которую подарил миру Голливуд, это тенденция гламур, потому что гламур – это голливудское изобретение. И сегодня очень многие женщины гламуром умеют пользоваться. Они знают, как быть загадочной, как быть волшебной, как околдовать. Я очень ценю это качество у женщин. И не ценю это качество у мужчин. Гламурный мужчина для меня нонсенс, а гламурная женщина для меня все. Голливуд подарил миру особенное отношение к украшениям, особенное отношение к прическам, особенное отношение к манере себя вести, к типу макияжа, к типу фигуры. Подарил такие образы, как, например, вам, как стиль вамп, типичный стиль 20-х годов, как фам фаталь, фатальная женщина, роковая женщина 30-х годов, как пинап, стиль 40-х годов. Это очень важные и существенные дополнения в мире стиля. Поэтому я большой поклонник голливудского кино. Я не считаю себя самым большим авторитетом, но я автор книги «Русский Голливуд». Почему? Потому что эмиграция именно из России подарила Голливуду очень многих знаменитых актрис. Ольгу Бакланову, Анну Стен, Михаила Чехова, Акима Тамирова. Список большой, я назвал только четверых, но я готов назвать 15 известных актеров и актрис, таких как Натали Вуд или Лили Кедрова, единственная актриса родом из России, которая получила вообще Оскара. Это единственная оскароносная актриса, вот как бы тоже важно. Очень много дизайнеров, таких как РТ, которые сделали, как князь Оболенский. Это были знаменитые дизайнеры, которые работали в Голливуде. Это стоит изучать, поэтому я призываю всех тех, кто считает меня своим соратником, а я уверен, что «Голос Америки» слушают все. И наверняка найдутся в разных уголках мира люди, которые будут говорить, как интересно с Васильевым не только слушать, читать, но я хочу вам всем сказать об одном. У меня есть фонд, он находится в Париже и в Литве, фонд Александра Васильева, вы его найдете в интернете, который хранит и сохраняет вот то, о чем мы уже час разговариваем. В фонде у меня хранится 500 000 предметов одежды, фотографий, портретов, украшений, аксессуаров. И мы постоянно делаем выставки. Больше всего в Европе, но мы делали их и в Вашингтоне, между прочим. Да, мы делали их в прекрасном музее Хиллвуд. Мы делали 3 выставки из моей коллекции, как участники этих выставок. И хочу вам сказать, что вот все те, кто хотел бы и работать со мной, или, может быть, как-то сотрудничать, вы всегда можете найти контакт через мой фонд. Интернет доступен всем. И нам нужны и волонтеры, и мы принимаем дары. Потому что очень многие люди не знают, что сделать с их одеждой кутюр или известных дизайнеров. Они всегда знают, что я смогу это сохранить у себя и сделать новые выставки. Поэтому я призываю всех людей, у которых есть разум и душа, постараться сохранить эту традицию интересной, красивой, художественной одежды. Несмотря на то, что мир настолько компьютеризируется, что постепенно это будет сходить на нет. Поэтому я призываю всех тех, кто хочет это сберечь, для того, чтобы будущее поколение вообще имело к этому какой-то доступ. В виде выставок, книг, фильмов, лекций. Обратить на это внимание и знать, что есть люди, которые хотят, чтобы это продолжалось и сохранялось.
Это
несмотря на то, что вокруг нас много пошлости, много ерунды, много обыденности и повседневности, не все потеряно, и мы можем стараться и дальше искать пути к развитию новых талантов, к сохранению созданных традиций, к памяти через вещи, к сохранению материальной культуры.
Прекрасные заключительные слова. Александр Александрович, я думаю, что все слушатели сейчас точно так же улыбаются, как я. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам за это интервью. Да. Пускай нам ничто в этом мире не помешает. Помех много, но мы должны верить то, что индивидуальное желание сотен тысяч людей сильнее, чем потуги какой-то части людей сделать нашу жизнь невыносимой. Ой. Давайте будем стараться, чтобы наша жизнь была выносима, и чтобы дети, внуки и другие потомки, даже ученики, даже ученицы нашли возможность развиваться, любя культуру земного шара, любя то, что было создано тысячелетиями людей, не разрушая это все, а на этой базе создавая интересные образы, которые пускай своими желаниями осветят многие города мира. И в этом смысле США хороший пример таких освещений.